и выход.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. День памяти и скорби. Почему российские чиновники и журналисты все чаще употребляют слово «фашизм» по отношению к другим государствам?
Фашистом, с точки зрения советского человека, а ныне россиянина, может быть кто угодно, но только не мы.
Начало регистрации кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия 24 июня.
На этих выборах тема Москвы будет очень яркой. Ее уже подняли.
Международный день борьбы с пытками 26 июня.
Все дела, связанные с пыткой, классифицируются как превышение должностных полномочий.
27 июня Украина подписывает экономическую часть соглашения с ЕС.
Российское руководство пытается всеми силами продемонстрировать непривлекательное соглашение об ассоциации.
Столетие Сараевского убийства 28 июня, послужившего поводом к началу Первой мировой войны.
Франц Фердинанд справедливо полагал, что войну Габсбургская монархия не пережила бы.
И 29 июня ЛГБТ-сообщество Турции планирует марш в защиту своих прав в Стамбуле.
Мы хотим, чтобы в Турции разрешили однополые браки, однако наше общество не готово к таким изменениям.
Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. В День памяти и скорби, 22 июня, спикер Государственной Думы России Сергей Нарышкин, выступая на митинге в Брестской крепости по случаю 73-й годовщины начала войны нацистской Германии против СССР, заявил, что фашизм вновь поднимает голову совсем рядом от границ Белоруссии и России. Кого в России сегодня все чаще обвиняют в фашизме? Почему в последнее время слово «фашизм» с официальных трибун звучит по отношению к соседней стране? Об исторических аналогиях и генетической памяти по отношению к понятию «фашизм» рассуждает историк, доктор философии Никита Петров.
С моей точки зрения, нужно говорить не о современном понимании, в научном смысле, слова «фашизм», потому что здесь нужно будет обсуждать такие дефиниции, как нацизм, фашизм, принципиальные отличия построения тоталитарного государства при том или ином режиме. Нужно помнить только одно, что современная российская пропаганда использует слово «фашизм» давно и исключительно как ругательное. И ничего, кроме ругательства, это слово на самом деле под собой не имеет. Это очень давняя традиция еще с советских времен. Фашистами называли до войны многие фашистские режимы, которые фашистскими не являлись. После войны этот ярлык лепили, например, к Тито и югославскому режиму. Точно так же лепили это и к Пиночету. В обывательском понимании и в пропагандистском понимании это просто-напросто некое какое-то злодейское государство и злодейское устройство жизни. И фашистам, с точки зрения советского человека, а ныне россиянина, может быть кто угодно, но только не мы. Между тем, светлые умы и выдающиеся люди Советского Союза, например, Лев Ландау, искренне считали, что фашизм как раз существует в Советском Союзе в чистом виде. Так что здесь я могу сказать, мы бросаемся обвинениями прежде всего потому, что боимся сами быть заподозренными в подобном же, собственно говоря, устремлении к тоталитарному построению общества.
Насколько справедливы обвинения в фашизме по отношению к Украине, имея в виду существующие там партии и организации националистического толка?
Абсолютно несправедливо, потому что любые национально ориентированные организации, как в Украине, так и в России, это есть организация. Но мы-то говорим о государстве, о государственном устройстве, а оно никакого отношения к этому не имеет. И вот в этом смысле как раз весьма характерно, что вот эта давняя советская традиция всех ругать фашистами. Кто другой? Кстати говоря, в газетах можно читать даже и такое словосочетание, как еврофашисты, имея в виду, что Евросоюз – это тоже почти фашистская организация. На полном серьезе пишут сейчас в современных российских газетах, возбуждая и разогревая эту ненависть. Так что кличка, которую пропаганда пытается навесить на Украину, кличка, с помощью которой они клеймят тех, кто им не нравится, не угоден или по своим платформам кажется, значит, возмутительным, она на самом деле есть просто элемент пропагандистской войны. Но за этим нет никакого научного содержания. Даже если мы говорим о сегодняшних украинских организациях яркого и ясного национального толка. У нас полно таких же точно в России.
Можно ли говорить о том, что сегодняшняя пропаганда использует генетическую память, в которой слово «фашизм» вызывает совершенно конкретные ассоциации?
Абсолютно точно, потому что здесь, собственно говоря, апеллируют к памяти той огромной и кровопролитной войны, которая прошла с 1939 по 1945 год. Здесь, собственно говоря, тогда еще тоже был пропагандистский пафос борьбы с фашизмом как таковым. Не делали ведь различия между германским нацизмом и итальянским фашизмом. Но, тем не менее, в памяти народа осталась как некая святая война против мирового зла. И теперь, и после войны, этот ярлык мирового зла лепили ко всем нашим политическим противникам. Я уже здесь молчу о той абсурдности, до которой докатывалась советская пропаганда, утверждая, что израильское государство тоже фашистское, а сионизм — это тоже разновидность фашизма. Это вот такая, я бы сказал, не то что даже нечестная, а абсолютно, я бы сказал, лживая и двуличная игра.
Почему акцентируется внимание на существовании националистических партий и движений в других странах, при этом акции аналогичных организаций в России проходят с официального разрешения властей?
Ну, потому что это у нас, что называется, свое не пахнет, и в данном случае власть прекрасно понимает, что это есть способ канализирования, выход энергии народного недовольства. Я даже не удивлен, власть, безусловно, вовсе не собирается проводить исторические или теоретические экскурсы в природу фашизма. Важнее других заклеймить, и тем самым увести, собственно говоря, все подозрения от себя.
Но здесь можно вспомнить знаменитый фильм «Кабаре» Боба Фосса в конце трехминутного музыкального эпизода, где образно показано, как распространяется фашизм. Герой Майкла Йорка спрашивает своего друга: «Вы действительно думаете, что сможете их остановить? И есть ли, на ваш взгляд, в России понимание этой опасности?»
На самом деле, чрезвычайно опасно. То есть любое заигрывание, подобное, я бы сказал, гипертрофированное или доведенное до абсурда национальной идеи, оно чревато тем, что государство рано или поздно вынуждено будет действовать в русле тех лозунгов, которые оно государство сначала, может быть, не одобряло, а потом немножко поощряло, потому что это было выгодно в данной ситуации. Текущий, сиюминутный момент какой-то, но полагало, что всегда сможет оседлать явление, всегда может возглавить его и увести в нужную сторону. На самом деле опасная иллюзия. Дело в том, что фашизм ведь зиждется на неких очень темных сторонах природы человека, на темных инстинктах. И когда это выплескивается и переходит уже всякие рамки, это уже нельзя эксплуатировать, это уже эксплуатирует саму власть, и это уже меняет природу самой власти. Поэтому опасность как раз в не просто там в каком-то примиренчестве, а опасность даже в том, что мы просто не хотим видеть эту опасность.
С историком Никитой Петровым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 23 июня в Петербурге отмечают 125-летний юбилей Анны Ахматовой. Ахматовские дни продлятся целую неделю и будут наполнены выставками, конференциями, вечерами, концертами, спектаклями, круглыми столами, посвященными одному из величайших поэтов 20 века. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Век и еще четверть века. Именно столько прошло с того дня, когда в предместье Одессы Большой Фонтан родилась девочка Аня Горенко, впоследствии взявшая псевдоним Ахматова, чтобы не смущать таким легкомысленным и предосудительным для барышни из хорошей семьи занятием, как писание стихов, своего отца, потомственного дворянина Андрея Горенко, в прошлом моряка, позже по переезде в Петербург чиновника коллежского асессора. Юбилей Ахматовой неотделим от раздумий о России, хотя бы потому, что Анна Андреевна оставила нам одну из величайших загадок своей жизни. Как, почему она не уехала, хотя бы после расстрела своего бывшего мужа, поэта Николая Гумилева, почему сознательно осталась на многолетнюю пытку страха, нищеты, забвения, унизительного прозябания в чуждой хамской реальности, больше похожей на страшный сон. Вероятно, об этом думали многие участники юбилейной международной научной конференции Анна Ахматова в пространстве мировой культуры, с которой и начинаются 23 июня Ахматовские дни. Конференция пройдет в Российской национальной библиотеке, которая проводит ее совместно с музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме. К нему и перейдет эстафета 24 июня, говорит директор музея Нина Попова.
23-го такая академическая часть доклада, сообщения мы хотели провести в жанре такого, как сказать, круглого стола, открытой дискуссии, и пригласили переводчиков, людей, которые занимаются продвижением Ахматовой в этом пространстве именно, кинематограф, театр, что переводится, что интересует в поэзии, что сегодня актуально. Что удивительно было, тема Ахматова в пространстве мировой культуры и разосланная нами информация об этой конференции вызвала такой отклик у людей, То есть я думаю, ну человек 10, 15, 32 с желанием присутствовать и говорить, и обсуждать это. Видимо, мы живем в эпоху такого распадающегося, раздрызганного мира, что вот просто протянутая рука, ну даже абсолютно формально, вызвала такой отклик, что это совершенно иной уровень ответственности возникает в связи с этим. И мы вместо одного дня будем здесь почти три работать. Делаем такую вещь, как и некоторые сообщения 10-15-минутные будут, потом будут вот круглый стол, открытая дискуссия, потом еще такой жанр, как собеседник крупным планом, по вечерам в разных помещениях музея, в разных его пространствах, в экспозиции, в зале Кмети Бродского, можно послушать одного из рассказчиков, который хочет еще предъявить вот это свое занятие, изучение, интерес, понимание Ахматова и мирового пространства культуры тоже, и сегодняшнего дня, видимо, в этой связи.
Все это, беседы, обсуждения, круглый стол, имеет то же название, что и большая конференция «Анна Ахматова в пространстве мировой культуры». Но пища в эти дни будет не только для уха, но и для глаз.
Выставок будет аж три. Одна называется «Настоящий 20 век. Современники Ахматовой. Из фондов музея. Портреты». Это более 120. Вторая выставка «Поэту в гости». Московская художница Ирина Затуловская со своим прочтением современным поэзии Ахматовой. И еще один очень интересный замысел автора проекта Ефим Резван, замдиректора кунсткамеры, выставка, которая называется по-французски, не буду произносить, по-русски украшения должны быть дикарскими. Это история, как бы сказать, отношений трех людей, Модилья и Николая Гумилёва-Ахматова, и за этим стоящее противопоставление, сопоставление двух цивилизаций, европейской и африканской. И вот эти трое присутствующие в противостоянии и сопоставлении Африки и европейской культуры.
Ну и этим не ограничиваю ахматовские дни. И во время них, и даже до их начала шли спектакли, вечера, представления книг. Автор одной из них – «Зимняя дача» Александр Нилин, завсегдатый знаменитого дома Ардовых на Ордынке, где останавливалась Ахматова, приезжая в Москву.
Здесь Ахматова возникает как всех связавший персонаж. Если бы не было Ахматовой на Ордынке, ну кого-то бы я не знал. Наверное, я бы не был знаком с Бродским. Помню, как-то тоже все сидели за столом, а Ахматова очень любил вот застолье, праздник. Можно, как она говорила, выпить по глотку вина. И как-то тоже Бродский сказал: смотрите, Анна Андреевна, сколько красивых людей, все мои друзья.
Накануне ахматовских дней в музее была представлена книга Павла Нерлера «Кон Аморе. Этюды о Мандельштаме». 24 июня будет представлена будущая книга Евгения Степанова «Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914-18 годы». 27 июня в Фонтанном доме пройдет заседание Национального союза библиофилов, посвященного 125-летию Анны Ахматовой. 28-го пройдет музыкальный вечер «Подношение Ахматовой», на котором прозвучит музыка Рахманинова, Шопена, Чайковского, Баха. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 24 июня начинается регистрация кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия. Досрочные выборы главы Абхазии пройдут в конце августа. В связи с разразившимся в конце мая острым политическим кризисом и отставкой по требованию местной оппозиции бывшего президента Александра Анкваба, который назвал массовые выступления против себя попыткой государственного переворота. Насколько сегодня накалена атмосфера в Абхазии, что представляют собой основные политические силы и каковы их претензии друг к другу? Об этом я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», журналистом «Радио Эхо Кавказа» Демисом Паландовым.
Нужно разделить реальность на две части. С одной стороны, если мы посмотрим на абхазский сегмент интернета, Facebook, то там яростные баталии и ощущение, что противостояние идет уже не на жизнь, а на смерть. В реальности все немного иначе. Даже во время государственного переворота, как говорит Александр Анквап и его сторонники, или революции, как говорят люди, которые вышли на улицу, все было достаточно мирно. Там не было оружия, и люди, по большому счету, протестовали, сидя на набережной и переговариваясь со своими оппонентами, они пили кофе. То есть говорить о том, что реально накал страстей может привести к противостоянию силовому, по крайней мере, сейчас нельзя. В принципе, Александр Анквап настроил против себя все политические силы Абхазии. По крайней мере, институционализировано все политические партии, общественные организации, кроме одной, объединились в координационный совет политических партий и общественных организаций Абхазии и выступили против Александра Анквап. Они и привели людей на улицу протестовать против его политики. Единственная общественная ветеранская организация, которую попытался Александр Анклав каким-то образом переформатировать в партию власти, это Анцахара. Назвать ее, конечно, какой-то оформленной политической силой нельзя. Это партия власти, которая не имеет представительства существенного в парламенте. Это партия без какой бы то ни было идеологии, кроме той, что там собрались люди, которые поддерживают Александра Анклава. Если говорить о претензиях друг к другу, то это два старинных врага. Группа Александра Анклава и предыдущего президента Сергея Багапш, они пришли к власти в 2004 году после победы на выборах, которая была оспорена, после которого было очень серьезное противостояние в Абхазии. Но они смогли получить власть и сместить, собственно, ставленника предыдущей власти, то есть президента Владислава Ардзинба. Это был Рауль Хаджимба, и вот это противостояние продолжалось все последние 10 лет. Рауль Хаджимба выставлялся на всех выборах и всегда проигрывал.
Рауль Хаджимба сейчас также будет представлять оппозицию на этих выборах, потому что Сергей Шамба заявил, что не будет участвовать, Валерий Бганба, нынешний исполняющий обязанности президента, что не будет также. А что собираются делать представители Анклава?
Рауль Хаджимба, уже известно, что он будет представлять оппозицию на этих выборах. Буквально на днях Координационный совет политических партий утвердил пару Хаджимба и Виталий Габни, это председатель ветеранской организации АРУА, кандидатами на пост президента и вице-президента. Но тут есть одна такая загвоздка. В тот же день стало известно об еще одном кандидате. Это Леонид Дзябшба, бывший министр внутренних дел, который также является членом оппозиции, и он тоже заявил, что будет участвовать в этих выборах. А вот со стороны Александра Анклава никого нет. И сейчас самый интересный вопрос, кого он выставит. Потому что это человек, который настолько доминировал в своем окружении, что сейчас сказать о том, что есть человек, на которого он может положиться, которого он может выдвинуть, сегодня такого человека просто не видно. Называются самые разные кандидатуры, но, конечно, у них нет такого веса. Но он найдет этого человека.
А ведутся ли вот сейчас споры на улицах? Насколько заметна предвыборная агитация и так далее?
Споры, конечно, ведутся. Абхазы вообще очень политизированный народ. И в 2004 году, например, семьи распадались из-за споров, из-за прихода новой властной команды. Но сейчас до этого не доходит, но все равно. Сейчас есть Facebook, в котором видно, как родственники друг с другом борются, отстаивая ту или иную какую-то политическую платформу. Безусловно, это влияет на жизнь. Безусловно, люди не просто так вышли на улицы. Ведь собрать 10% всего населения на площади, это мягко скажем, немало.
Москва, если внешне судить, происходящее сейчас в Сухуми вмешивается не очень активно. Вот как тот или иной исход выборов президента Абхазии в августе может повлиять на отношения с Москвой? Или никак не повлияет?
Глобально никак не повлияет. Москве не надо вмешиваться, потому что любой, кто придет к власти, будет абсолютно пророссийским. Все кандидаты будут говорить о своей пророссийскости. Но тут есть один интересный нюанс. На этих выборах тема Москвы будет очень яркой. Ее уже подняли, и сторонники Александра Анклава говорят о том, что за этим государственным переворотом, они называют это революцией, стоит конкретно Владислав Сурков. То есть Александр Анклав выступает защитником государственных интересов Абхазии, а оппозиция якобы договорилась с Сурковым о том, что после прихода к власти Абхазия подписывает соглашение об ассоциации с Россией. И якобы именно отказ Александра Анклава подписать такое соглашение и стал причиной того, что произошло в мае в Абхазии. Возникают некоторые вопросы к этой конструкции, естественно. Дело в том, что когда Александр Анклав сбежал из собственного дворца, он оказался на российской военной базе в Гудауте. Я слабо себе представляю, чтобы такой защитник государственных интересов Абхазии, зная, что Владислав Сурков, собственно, подготовил революцию, чтобы его свергнуть, прятался бы на российской военной базе. Возникает еще очень много вопросов, но, по крайней мере, в политическом пространстве тема России будет серьезной. Однако это не значит, что Москва будет каким-то образом ставить на кого-то одного. Потому что есть очень печальный опыт 2004-2005 годов, когда Россия сделала ставку, и после этого получается, что проиграла. И к власти все-таки пришел тот, на кого Россия ставку не делала.
О начале регистрации кандидатов на досрочных выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия, намеченных на конец августа, я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Демисом Паландовым. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 26 июня исполняется 30 лет со дня принятия Международной конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Согласно опубликованному в мае этого года докладу Международной правозащитной организации Amnesty International, пытки и издевательства остаются острой проблемой в мире. Наибольшую обеспокоенность правозащитников вызывает ситуация, сложившаяся в Мексике, Филиппинах, Марокко, Нигерии и Узбекистане. Но и в России, которая присоединилась к конвенции в 1984 году, пытки стали обыденной практикой. Здесь ежегодно до 60 тысяч человек жалуются на незаконное насилие, примененное со стороны представителей правоохранительных органов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Пытки, негуманное обращение с заключенными и содержание под стражей в бесчеловечных условиях в России остаются широко распространенными явлениями, свидетельствует председатель комитета против пыток Игорь Каляпин. Ежегодно в эту организацию с просьбой о помощи и защите обращаются до 200 человек. Однако, по словам правозащитника, пострадавших от незаконных действий сотрудников правоохранительных органов в десятки раз больше. Бороться готовы не все. Люди чаще всего не верят, что их интересы будут защищены государством.
В 90% случаев граждане, зная о том, что, скорее всего, их заявление не будет тщательно проверено, зная, что им, скорее всего, откажут в возбуждении уголовного дела, просто никуда не обращаются.
По словам Игоря Каляпина, почти две трети обращений в комитет против пыток – это жалобы на действия сотрудников полиции. Примерно треть – жалобы на действия сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в местах отбывания наказания. Заключенные следственных изоляторов жалуются реже. Потерпевшие рассказывают правозащитникам о том, как с ними обращались представители тех органов, которые называют правоохранительными.
Существуют различные способы применения незаконного насилия, пыток, известный как слоник, когда надевают противогаз на человека, у которого руки скованы наручниками или скотчем связаны, и либо перекрывают доступ воздуха, чтобы человек испытывал удушье, либо в этот противогаз, в шланг этого противогаза впрыскивают разные вещества, это уже от больной фантазии полицейских зависит, туда могут и нашатырный спирт, и дихлофос, и дым могут вдувать, и, в общем, у кого на что испорченности хватает. Есть различные способы связывания, которые невероятные мучения доставляют человеку, это ласточка так называемая, конверт.
О пытках, которые по сей день применяют в России, рассказал председатель комитета против пыток Игорь Каляпин. Но отнюдь не только физическое насилие является пыткой с точки зрения международных организаций, поясняет член Европейского комитета против пыток Наталья Хуторская.
Мы привыкли говорить о пытках, представляя себе нечто ужасное. Причинение страданий, мучений и так далее. А ЕКПП пытки рассматривает, может быть, несколько шире. Больше обращается внимание на условия содержания, на обращения, которые могут быть приравнены к пыткам или которые нарушают права человека. Скажем, большая скученность людей в спальном помещении или в камере СИЗО, или плохие санитарно-гигиенические условия. Вот это тоже может быть приравнено к пыткам. Ну а случай в Казани или с Магнитским – это, конечно, крайнее проявление.
Являясь участником Конвенции против пыток, Российская Федерация обязана раз в 4 года отчитываться перед профильным комитетом Организации Объединенных Наций. Каждый раз после такого отчета комитет ООН составляет рекомендации, обращая внимание на то, что необходимо улучшить. И уже на протяжении 16 лет комитет против пыток ООН первым пунктом своих рекомендаций указывает России на необходимость ввести в Уголовный кодекс такой состав предприятий, преступление как пытка. Причем в конвенции, которую Россия подписала в 1984 году, под пыткой подразумевается действие, совершенное представителем власти. Однако эта рекомендация по-прежнему не исполняется, говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Мы, в общем говоря, много чего не выполняем из профильной международной конвенции, но одно из базовых требований, собственно говоря, в нашем уголовном кодексе пытка до сих пор не криминализирована. Нет отдельного состава преступления, а пытка как должностное преступление. И все дела, связанные с пыткой и жестоким обращением, у нас классифицируются как превышение должностных полномочий с применением соответственно, насилие. Это не только вопрос юга страны. У нас дела из порядка 40 регионов Российской Федерации. И мы видим, что вот это вот тяжелое преступление сотрудникам правоохранительных органов может совершаться в разных регионах.
Причиной распространения пыток в России Наталья Таубина считает безнаказанность и отсутствие политической воли к изменению сложившейся ситуации.
На это неоднократно указывал Комитет ООН против пыток. На это неоднократно указывал Европейский суд по правам человека в десятках решений, принятых против Российской Федерации, где речь шла о нарушении статьи 3, соответственно, запрет пыток. И в подавляющем большинстве, наверное, за исключением одного или двух дел из нескольких десятков, вместе с нарушением запрета пыток всегда фигурировало отсутствие эффективного расследования. 2 года назад Следственный комитет создал внутри себя следственное подразделение по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, но за эти 2 года это спецподразделение не начало работать. Реформа, которую проводило Министерство внутренних дел, никаким образом, вот те шаги, которые в рамках реформы принимались, никаким образом проблема пыток не была адресована. Она не стояла вот как ключевая, и, соответственно, принимаемые шаги, как, например, я не знаю, повышение зарплаты или сокращение штата, или принятие нового закона, переименование милиции в полицию, они, ну, не могут изменить правоприменительную практику.
Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания была принята в 1984 году, а вступила в силу в 1987. В соответствии с ее положениями страны, ставшие участниками конвенции, обязуются не только соглашаться с запретом на умышленное причинение боли или страданий, как физических, так и нравственных, но и не признавать в качестве оправдания пыток исключительные обстоятельства, вроде состояние войны, политической нестабильности или чрезвычайного положения. В 1997 году, 26 июня, день принятия конвенции, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем в поддержку жертв пыток. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. И еще о событиях четверга, 26 июня, точнее, о другой, не менее важной для всего мира дате. Под эгидой Организации Объединенных Наций ежегодно 26 июня, начиная с 1988 года, проходит Всемирный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Наркотики, как записано в учредительной резолюции этого дня, угрожают не просто здоровью людей, прежде всего подрастающего поколения, но и социально-экономическому развитию целых стран, а порой и их национальной безопасности. Это не преувеличение. Глобальный оборот наркотиков оценивается в более чем 1,5 триллиона долларов в год. Из них примерно треть приходится на Соединенные Штаты Америки. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Евгению Аронову.
Дата Всемирного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом была выбрана не случайно. В эти июньские дни 1839 года высокопоставленный китайский чиновник Линь Цзесюй по поручению императора развернул в южных районах Поднебесной широкомасштабное наступление на опиумоторговлю, которая находилась в руках английских и индийских купцов, причем не отдельных купцов, а огромной квазигосударственной Ост-Индской компании. Доходы от сверхприбыльной торговли зельем помогали британской короне покрывать часть расходов на содержание армии и аппарата колониальных наместников в Индии и в определенной мере выправляли платежный баланс Британии, перекошенный вследствие массивных закупок китайского чая, шелка, специй, фарфора. Деятельность чиновника эпохи династии Цин привела к первой опиумной войне Китая и Британии. Специфика той войны, однако, настолько не похожа на ведущуюся сегодня глобальную войну с наркотиками, что непонятно, почему ООН объявила Линь Цзесюя прародителем своего Всемирного дня. За разъяснение мы обратились к эксперту Фонда наследия Стивену Грофсу. Но чем легче ООН привязать какое-то явление к европейскому или американскому империализму, тем проще ей под этот феномен учредить соответствующий всемирный день. В данном случае можно все списать на оголтелую погоню британских колониалистов за сверхприбылями. Сегодняшний контекст, понятно, абсолютно иной. Теперь западные правительства стоят в первых рядах противников наркотрафика, а разнообразные картели, организованные в странах третьего мира, обуреваемые жаждой наживы, губят тела и души миллионов представителей среднего класса Запада, потребляющих их опиумные и кокаиновые продукты. Англия, может быть, и запустила масштабную опиумоторговлю в Китае, но она также внесла большой вклад в ее прекращение. Благодаря движению хартистов, лидеру фритрейдеров Ричарду Кобдену, премьер-министру Уильяму Гладстону и другим либералам. Только об этом ООНовские деятели умалчивают, констатирует Стивен Гровс. Каковы бы ни были причины первой опиумной войны, о Гуандуне и ряде других провинций юга Китая на тот момент можно было разглядеть отдельные социальные признаки явления, известного как наркозависимость. Увеличение нищенства и попрошайничества, если и не уличной преступности, распад семьи, понижение производительности труда, имевшее одним из своих следствий замещение местной продукции, импортной, англо-индийской. В 1909 году в Шанхае по инициативе Соединенных Штатов был созван первый всемирный форум по проблеме опиумоторговли. Принятая там резолюция спустя три года на конференции в Гааге была оформлена в соответствующую конвенцию. Как утверждает ООН, прошедшие со времен конференции 105 лет доказывают, что режим международного контроля над наркотиками действенен и что его не надо упразднять, а только совершенствовать. Вот некоторые официальные цифры. 105 лет назад в Китае свирепствовала опиумная эпидемия. Четверть мужского населения страны курила дурман. До 5% всего населения страдали зависимостью. Сегодня население земного шара достигает 6 миллиардов, но количество тяжелых наркоманов такое же, как тогда, 25 миллионов, а это только 0,5% совокупного населения планеты. Не более 5% взрослых используют психоактивные вещества рекреационно, что в разы меньше популяции пьющих и курящих. От передозировки наркотиков ежегодно умирает 200 тысяч человек. Это в 10 раз меньше числа жизней, унесенных пьянством, и в 20 раз меньше числа жертв табакокурения. Спрос на наркотики таким образом удается эффективно сжимать путем агитационных мероприятий. Что до предложения, то ООН рисует следующую картину. В 1909 году Китай и Индия производили 40 тысяч тонн опиума, сегодняшний объем производства только 10 тысяч тонн. 105 лет назад стран, выращивавших опиумный мак, было с доброй десяток, теперь это фактически единственная страна – Афганистан. 105 лет назад листья коки культивировались практически по всей Латинской Америке и Азии, сегодня коку выращивают лишь в трех местах – Колумбии, Перу и Боливии. Изменилось отношение государств к наркоторговле от попустительского к резко отрицательному. В мире практически не осталось правительств, чьи бюджеты сильно зависят от наркобизнеса. Ну а теперь вновь послушаем Стивена Гровса. Ситуация складывается несколько парадоксально. США, как и весь остальной мир, за единичными исключениями, долгое время вели войну против наркотических препаратов, усиливали пограничный контроль. А теперь мы видим прямо противоположную и мощную тенденцию, когда один штат за другим легализует у себя наркотик, ввоз которого совсем недавно был строго воспрещен. Я имею в виду марихуану. За ней вполне могут последовать и другие, ныне нелегальные средства. И что тогда будет отмечать ООН 26 июня, в день борьбы с незаконным оборотом наркотиков, если такого оборота не останется. Никто не станет спорить, что потребители наркотиков в странах-импортерах есть главная жертва наркобизнеса. Но ведь и население стран-производителей тоже страдает от него, не так ли? В ряде стран политическое руководство и силовые структуры фактически отвели наркокартелям некий ареал, в котором они могут работать, обусловили, какие конкретно средства они будут культивировать и в каком объеме. Энергично бороться с вооруженными до зубов частными армиями наркобаронов им не с руки. Однако нельзя сказать, что власть в любой стране, выбравшей этот путь, неминуемо деградирует и теряет рычаги контроля. Это вовсе не обязательно. И если эти договоренности действуют, то местное население экономически не страдает, как раз наоборот. Неудобства, включая экономические, начинают ощущаться только тогда, когда наркокартели не могут поделить между собой ареалы обитания, и война между ними выплескивается вовне, как это имеет место на севере Мексики, или когда наркоторговля смыкается с антиправительственным террором и финансово подпитывает его, что мы наблюдаем до сих пор в Афганистане и Колумбии. Но по большей части власти наркобизнес научились сосуществовать. В отличие от коллег из ООН, эксперт фонда наследия не видит признаков уменьшения совокупного спроса Запада на наркотики, идущие из третьего мира. Меняться могут пропорции между разными наркотиками, но это совсем другая история. И совокупное предложение, по его оценке, тоже не сокращается, а лишь перетасовывается в минимальной степени между странами в зависимости от внешних условий. Это Тришкин кафтан. Так, колумбийская наркомафия, сталкиваясь с усилением прессинга со стороны властей, переводит производственные мощности в соседнее Перу или граничащую с ним Боливию.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 23 июня новый глава украинского МИДа Павел Климкин на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Люксембурге представит обновленный план президента Украины по урегулированию ситуации на востоке страны, ранее в Киеве обнародованный Петром Порошенко. А сам Порошенко 27 июня в Брюсселе подпишет экономическую часть соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Политическая часть соглашения была подписана еще в марте украинским премьер-министром Арсением Яценюком. Об угрозах России в ответ на подписание соглашения Украины с ЕС, о плюсах и минусах ассоциации с Евросоюзом для украинской экономики в материале киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Вахненко.
Экономическая часть соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает вхождение Украины в зону свободной торговли Евросоюза. Это позволит, в частности, снизить на Украине цены на европейские товары, а также почти на треть позволит увеличить украинский экспорт. Слово эксперту Института публичной политики Игорю Шевлякову.
Фактически Европейский Союз пошел на беспрецедентное решение и уже даже до подписания этой экономической части пошел на то, чтобы положение о беспошлинной торговле Украины и ЕС уже вступили в действие. И фактически на данный момент Украина уже имеет тот режим беспошлинной торговли, который в соглашении об ассоциации предусмотрен. В свою очередь, Украина еще не открывала свой рынок, то есть как раз с украинской стороны вступление в действие соглашения об ассоциации приведет к тому, что Украина аналогично, в свою очередь, откроет свой рынок для беспошлинной торговли товарами Европейского Союза. Фактически изменения сразу, то есть в краткосрочной перспективе, будут достаточно минимальны. Дело в том, что уровень присутствия европейских товаров на украинском рынке уже достаточно высок. Уровень защиты украинского рынка от европейских товаров на данный момент составляет в среднем порядка 4%. Изменение вот этих 4%, да, это приведет там к некоторому снижению, возможно, цены на европейские товары, но с другой стороны, 50% девальвация гривны значительно сократила привлекательность импорта на украинском рынке. И поэтому опасаться того, что там хлынет волна товаров из Европы и вытеснит всех украинских производителей, ну, абсолютно нет оснований. С другой стороны, в среднесрочной перспективе расширится, безусловно, ассортимент европейских товаров на украинском рынке. То есть будет больше выбор по более привлекательной цене.
Среди минусов ассоциации Украины с ЕС эксперты называют рост тарифов на газ и электроэнергию, а также возможное закрытие ряда предприятий, которые не выдержат конкуренции. Игорь Шевляков продолжает.
Украина берет на себя такие обязательства, согласно которым Украина должна обеспечить недискриминационную ситуацию на внутреннем энергетическом рынке. Это значит, не должно быть привилегированных категорий потребителей. А на данный момент домохозяйства в Украине являются как раз такой привилегированной категорией, которая платит тарифы, которые значительно ниже и рыночной цены, и даже себестоимости предоставляемых услуг. Эта дискриминация должна быть ликвидирована в течение нескольких лет. Что касается судьбы предприятий, то да, есть, скажем, основания говорить о том, что для украинских производителей повысится уровень требований к их функционированию как требований экологического характера, так и требований, касающихся безопасности продукции. И украинским предприятиям, именно в первую очередь промышленности, нужно будет искать средства для того, чтобы осуществить необходимые технические преобразования. То есть можно предположить, что не все предприятия будут готовы найти такие средства и разработать такую жизнеспособную инвестиционную программу и бизнес-планы, которые обеспечат их конкурентоспособность на вот этом уже едином европейском рынке, в который Украина войдет. Есть риск того, что не все предприятия справятся с этой ситуацией и вынуждены будут уходить с рынка.
Кремль давно требовал от украинских властей отказаться от соглашения об ассоциации Украины с ЕС. После подписания этого документа в Москве грозят Киеву полностью закрыть для украинских товаров российские рынки.
Несколько лет слышим от Российской Федерации, от ее руководства, в различных интерпретациях попытки реализовать свои геополитические интересы в Украине, а именно подчинить Украину и политическим, и экономическим интересам российского руководства. Российское руководство пытается всеми силами продемонстрировать непривлекательное соглашение об ассоциации для Украины, в том числе говоря о том, что Россия будет вынуждена защищать свой внутренний рынок от якобы тех украинских товаров, которые будут вытесняться с внутреннего рынка европейскими. Но, по сути, как я уже говорил, европейские товары уже очень широко представлены на украинском. И ожидать того, что их привлекательность для украинского покупателя вдруг резко повысится, а, соответственно, привлекательность украинских товаров резко понизится, это абсолютно необоснованное заявление. Поэтому я воспринимаю всю эту риторику со стороны России как просто попытки действительно подчинить Украину своему контролю, угрозы наказывать Украину за то, что она собирается вести себя как суверенное независимое государство.
Говорил эксперт Украинского института публичной политики Игорь Шевляков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Время свободы. План на неделю». 28 июня исполняется 100 лет с того дня, как в столице Боснии Сараево двумя выстрелами боснийско-сербского террориста Гаврила Принципа были убиты наследник престола Австро-Венгрии, эрцгерцог Франц Фердинанд Десте и его супруга София. Это преступление вызвало международный политический кризис, который ровно месяц спустя, 28 июля 1914 года, привел к началу Первой мировой войны. Таким образом, Франца, Фердинанда и Софию можно считать фактически первыми жертвами Великой войны. Кем были эти люди? Что представлял собой наследник Австро-Венгерского престола как политик и человек? И избежала ли бы Европа большой войны, если бы сараевских выстрелов не было? Об этом мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с профессором Карлова университета в Праге, специалистом по истории Австро-Венгрии Миланом Головачкой.
У эрцгерцога Франца Фердинанда неоднозначная историческая репутация. По воспоминаниям многих современников, после Сараевского убийства, несмотря на понятное возмущение и ярость официальной Вены, реакция общества в Австро-Венгрии на случившееся была спокойной и даже равнодушной. Наследник престола был не слишком популярен у подданных. С другой стороны, известно, что Франц Фердинанд вынашивал планы крупных реформ, которые позволили бы модернизировать габсбургскую монархию. Чем обусловлена противоречивая репутация этого человека?
Я бы хотел сказать, два образа.
Как это часто бывает с историческими личностями, можно говорить о двух образах Франца Фердинанда. С одной стороны, об образе, созданном масс-медиа, части историографии, и с другой – об образе, более близком к реальности. Непопулярность Франца Фердинанда была следствием некоторых его личных качеств. Ну, скажем, той строгости и порой надменности, с которой он обращался со своими слугами в замке Конопиште под Прагой, или его охотничьей мании, этого истребления эрцгерцогом тысяч зверей. Что касается его реформаторских устремлений, то они тоже во многом окружены мифами. Считается, что он пытался спасти монархию, разрабатывал планы преобразований. Все это так, но эти его планы были несовершенны и зачастую недостаточно продуманы. Очень многое в его политике определяло его неприязнь к венграм, точнее, к дуалистическому устройству Австро-Венгрии, которое, как он считал, ослабляло монархию. Он стремился ослабить усиливавшиеся позиции венгерской правительства. Элиты.
Какими методами? Авторитарно-самодержавными?
Ну, демократом он действительно не был. С другой стороны, австро-венгерское общество было достаточно развитым и культурным. Просто так устранить или сильно ограничить то, что уже стало частью политической традиции, что работало на протяжении десятилетий, парламент, свободу прессы и дебатов, коалиционные правительства и так далее, было вряд ли возможно. Разве что путем государственного переворота, но в таком случае он не мог бы рассчитывать на какую-либо поддержку общества. Другой миф, окружающий фигуру Франца Фердинанда, это представление о том, что он, мол, был тем самым Криксхетцер, поджигателем войны. Этот миф возник во многом из-за того, что незадолго до отъезда в Сараево в середине июня 14 года эрцгерцог принимал в Конопиште германского императора Вильгельма II. Они долго общались тет-а-тет, содержание этого разговора осталось неизвестным, но после Первой мировой возникла такая интерпретация. Вот именно там и тогда, мол, обсуждались агрессивные планы Германии и Австро-Венгрии. Если мы посмотрим на документы, в частности, на обширную переписку Франца Фердинанда с министром иностранных дел Леопольдом фон Брюхтольдом, то увидим, что дела обстояли в точности наоборот. Наследник престола знал внутренние слабости своего государства и понимал, что если Австро-Венгрия активно вмешается в военный конфликт в Европе, это может ее уничтожить.
Это касалось и возможной войны с Россией?
Безусловно. Франц Фердинанд справедливо полагал, что такую войну габсбургская монархия, как, вероятно, и русская, тут у него тоже иллюзий не было, не пережила бы. Именно поэтому он противостоял партии войны при дворе и в правительстве, в том числе начальнику генштаба Францу Конраду фон Гетцендорфу. Члены этой партии полагали, что война будет локальной, только против Сербии или Италии, а вся система взаимных союзнических обязательств, которыми были связаны члены обеих коалиций великих европейских держав, не будет приведена в действие. Эти люди также делали ставку на то, что Россия не успела реализовать программу перевооружения армии, а потому воевать не решится. Насчет перевооружения это было правдой, но, несмотря на это, в 1914 году Россия немедленно вступила в войну на стороне Сербии. А Франц Фердинанд именно этого и опасался, как оказалось, оправданно.
Если вернуться к состоянию Австро-Венгрии перед войной, чем стал для нее 1914 год? Ускорила ли война уже начавшееся разложение этого несколько устаревшего государства, или же у дунайской монархии были шансы на выживание?
Это вопрос из серии «Если бы». Это так называемая виртуальная история, которую историки не очень любят.
В отличие от журналистов.
Да, это такая интересная игра. Мы не можем знать, что произошло бы, если бы война не началась. Но известно, что политический и интеллектуальный мир Центральной Европы к 14 году давно привык к существованию дунайской монархии. Если почитать тогдашнюю публицистику, даже чешскую, при всем недовольстве чехов многими порядками в Австро-Венгрии, то за небольшим исключением, кружком интеллектуалов вокруг журнала «Самостатность», все они рассуждали о будущем, отталкиваясь от существования габсбургской монархии как естественной государственно-правовой рамки. Вопрос стоял не более чем о степени возможной автономии для разных народов монархии. Вот к ней стремились, в том числе и чехи. Там стоял вопрос об отношениях с немецким меньшинством в рамках Чешского королевства. Это была треть населения, 2,5 миллиона человек. И вот Вена вела себя в этом плане ответственно. Она инициировала переговоры между чехами и немцами, но не вмешивалась в них. Мол, вы сами на месте договоритесь на условиях, которые вас устраивают. Будет ли это, например, такая модель, которая существовала в Галиции, или что-то еще? Но до начала войны конкретных результатов этот процесс не принес.
О столетии Сараевского убийства и Европе перед началом Первой мировой войны мой коллега Ярослав Шимов беседовал с профессором Карлова университета в Праге Миланом Главачкой. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». В воскресенье, 29 июня, в Стамбуле активисты турецких организаций, объединяющих представителей местного ЛГБТ-сообщества, намерены выйти на уже традиционный марш в защиту своих прав, несмотря на угрозы исламистов и гомофобов и явное неодобрение со стороны властей. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
На уличных базарах в Стамбуле можно встретить разноцветные футболки по цене от 3 до 5 долларов с надписью «Каос». Так называется местная организация сексуальных меньшинств. Активисты «Каос» в последнее время все чаще открывают новые отделения в самых отдаленных районах страны, в том числе на юго-востоке Турции, где люди ведут почти патриархальный образ жизни. Устраивают митинги и акции протеста против нынешнего исламистского правительства, которое, по их мнению, отрицает их существование, и выступают против проявления нетерпимости в обществе, насквозь пропитанном запретами, несмотря на то, что Турция вот уже много лет считает себя свободной страной и стремится к сближению с Европой. Гюльфер Аккая, редактор лесбийского журнала «Партизан».
Еще лет 15 назад в наших школах девочек проверяли на наличие девственности. Благодаря давлению ЕС эту дикую практику отменили. Однако сексуальная жизнь все еще, по сути, считается грехом. В Турции крайне велико количество болеющих вагинизмом, который происходит от страха перед сексом. Это заболевание почти не встречается в Европе.
Лесбиянки в исламском обществе, где до сих пор считается, что удел женщин кухня и семья, подвергаются сильнейшему остракизму. Семьи не прощают им преступлений, от них отрекаются родители, родственники и друзья. Активистка организации 20-летняя Айше.
Мы хотим, чтобы в Турции разрешили однополые браки, однако наше общество не готово к таким изменениям. Для того, чтобы это случилось, нужно как минимум еще лет 100. Я представляю общество будущего, свободное от гомофобии, в котором нет деления на гомосексуалов, гетеросексуалов, мужчин, женщин.
В 2010 году жалобу на гей-активистов подал вице-мэр Анкары, после того, как группа потребовала предоставить ей статус официального неправительственного правозащитного агентства. Он ссылался на мнение турецкого министра по делам семьи Сильмы Алие Кааф, которая включила гомосексуализм в список болезней, угрожающих обществу. Суд, однако, принял решение, сославшись на мнение Американской ассоциации психиатров, давно исключившей гомосексуальность из списка психических расстройств. Не так давно организация перебралась из полуподвального помещения в светлый просторный офис в центре Стамбула, возобновила издание собственного журнала, который ранее был закрыт за распространение порнографии. Против главного редактора и вице-президента организации Умута Гюнера возбудили уголовное дело. В ответ создатели журнала обратились в Европейский суд. Активист организации 30-летний Джем.
Жертвой борьбы со свободой слова стал интернет. Это и социальная сеть знакомств для представителей сексуальных меньшинств. Заблокирована база данных мобильного приложения и его веб-сайт.
На страницах турецких изданий продолжается дискуссия о принудительном лечении представителей сексуальных меньшинств, включая детей и подростков, психотропными препаратами, говорит 30-летний Айхан.
В Турции победа Кончиты Вурст на Евровидении вызвала шок. Депутат от правящей партии «Справедливости и развития» Волкан Боскин заявил, что турки больше не будут участвовать в этом европейском конкурсе, так как политика Евровидения якобы противоречит морали мусульман.
Никакие законы в Турции не могут устранить ненависть к транссексуалам и гомосексуалам, пишет известная певица Бюлент Эрсой в книге своих воспоминаний. Исполнительница народной музыки и транссексуал, она, однако, пользуется невероятным признанием. Бюлент Эрсой пришла в шоу-бизнес в 80-е годы, когда на эстраде еще блистал Зики Мюрен, с песнями которого выросло целое поколение турок. Его называли «золотым голосом страны» и «солнцем искусства». Однако о сексуальной ориентации Мюрена говорить никто не решался, хотя знали они все. Певец выходил на эстраду в женской одежде и косметике. 13 февраля 2014 года 30-летний Айхан Курнас убил собственного брата по просьбе отца, который не смог смириться с тем, что один из его детей стал трансвеститом и тем самым опозорил семью. Убийство, произошедшее на юго-востоке страны, стало очередным преступлением во имя чести семьи, жертвами которого чаще бывают женщины, обвиненные в добрачных сексуальных связях. Говорит независимый журналист Джем Архан.
Не так давно в Турции завершился громкий судебный процесс по делу об убийстве проститутки-трансвестита по кличке Николь, который был зарезан в Стамбуле в сентябре 2011 года. Убийцу приговорили к 30 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Он рассказал суду, что познакомился в интернете с женщиной, но узнав, что она мужчина, зарезал Николь за оскорбление.
Несмотря на то, что официально гомосексуализм в Турции не запрещен, опросы общественного мнения показывают, что 3/4 турок не одобряют самого существования геев и лесбиянок, которые якобы несут опасность обществу. Градус недовольства и нетерпимости заметно выше в консервативных провинциях. Так, в азиатской части Турции, в Бурсе, минувшей зимой местные жители камнями разогнали марш представителей сексуальных меньшинств и закидали камнями местный офис «Каос». При этом полиция даже не пыталась остановить гомофобов. Вот что заявил полицейский по имени Осман в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.
У нас подобного рода дела не приветствуют. Общество настроено отрицательно по отношению к таким людям. Считается, что они появились в результате сближения с Западом. Ну, знаете, все эти фильмы и книги, которые развращают молодежь. Общество пытается искоренить такие явления. Геев не берут в турецкую армию и полицию. Считается, что они могут негативно повлиять на солдат и разложить их боевой дух.
Маленькой, но важной победой представители ЛГБТ-сообщества Турции называют недавние муниципальные выборы, после которых в Стамбуле и крупном южном портовом городе Мерсине четверо победивших чиновников подписали так называемый ЛГБТ-дружественный муниципальный протокол. Политики обещали защищать и укреплять права и свободы гомосексуалов, предоставить им равный доступ к государственным услугам, здравоохранению, решению жилищных вопросов, трудоустройству и продвигать принцип недискриминации по признаку сексуальной ориентации. Это, конечно, скажется на количестве участников предстоящего 29 июня гей-парада в Стамбуле, который пройдет в районе Таксим. Еще лет 10 назад в этот день люди боялись выходить из дома. Однако в минувшем году участников было зарегистрировано уже около 10 тысяч. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой из Стамбула завершил эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 23 по 29 июня. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бабчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».